Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По данным Бориса Немцова, более 200 российских военных погибли в боях на востоке Украины, в чем заключается сенсационный характер доклада «Путин. Война». На космодром «Восточный» отправляются студенческие строительные отряды со всей страны. Успешным ли окажется возвращение к советской практике? Накормить планету энергией для жизни. Почему главной темой Экспо-2015 в Милане выбрана продовольственная? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве в офисе партии РПР «Парнас» состоялась презентация доклада «Путин. Война» о присутствии российских войск в Донбассе. В докладе, над которым перед своей гибелью работал политик Борис Немцов, приводятся данные о потерях российской армии на востоке Украины, а также о затратах бюджета России на военную операцию в этой стране. В частности, сообщается, что в ходе боев у города Дебальцево в Донецкой области в январе-феврале этого года погибли около 70 российских военнослужащих. В августе прошлого года еще как минимум 150 человек погибли под Иловайском, когда пытались остановить наступление украинской армии. Родственники погибших сообщили Борису Немцову, что перед отправкой на Украину солдат увольняли из армии и выдавали за добровольцев. Доклад представил член руководства партии РПР «Парнас» Илья Яшин. За его выступлением следил корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Собирать материал для доклада начал еще Борис Немцов. Он искал доказательства и выходил на связь с семьями российских военных, принимавших участие в украинском конфликте. Впрочем, по словам Ильи Яшина, большую часть работы пришлось проделать и после гибели Немцова.
Работа над этим докладом, докладом «Путин. Война», который называется ровно так, как хотел назвать его Борис Немцов, работа велась в течение 2 месяцев. Мы в рамках подготовки доклада совершили несколько поездок, в том числе в Кострому, в том числе в Иваново, в том числе в Ростов-на-Дону, в ряд других российских городов. Наши волонтеры работали в Улан-Удэ. Источниками нашего доклада стали родственники погибших солдат, официальные лица в Киеве, официальные лица в Москве, правда, анонимно. Мы провели значительную работу с открытыми источниками, которые легли в основу этого доклада. Мы собрали и систематизировали, как нам кажется, исчерпывающие доказательства присутствия на территории Украины российских вооруженных сил, а также групп наемников, которые рекрутируются, финансируются и направляются на территорию Украины для того, чтобы участвовать в боевых действиях против официальных властей, против силовых структур украинского государства. Операция в Крыму. Этому посвящена отдельная глава в нашем докладе. Доклад содержит анализ того, как на протяжении года менялась риторика Путина в отношении Крыма. Эта позиция менялась. Сначала Путин говорил о том, что российские войска обеспечивают волеизъявление крымчан. В конце концов, в фильме «Крым. Возвращение домой» Путин довольно открыто рассказал о том, что на территории украинского Крыма не только действовали российские военные части, они были координируемы, управляемы лично Владимиром Путиным. В докладе также собраны показания российских военных, которые участвовали непосредственно в блокировании объектов на территории Крыма, которые участвовали непосредственно в операции по присоединению Крыма.
Формат доклада – 11 глав. Зачем Путину эта война? Как забирали Крым? Добровольцы или наемники? И другие.
Им несомненным доказательством присутствия на востоке Украины частей российской армии являются многочисленные свидетельские показания военнослужащих России, которые принимали непосредственное личное участие в боевых действиях против украинских армий. Глава так и называется «Российские военные на востоке Украины». Глава содержит целый ряд признательных показаний российских солдат, которые были задержаны украинскими частями, высказываний тех российских военнослужащих, которые были в зоне вооруженного конфликта и вернулись домой. В частности, могу привести пример, разумеется, в первую очередь показаний российских десантников из Костромы и Иваново, которые были задержаны после обстрела на территории Украины в августе 2014 года. Они продвинулись примерно на 20 километров вглубь Украины и были, соответственно, блокированы и задержаны частями украинской армии. Тогда Министерство обороны РФ заявило о том, что эти военнослужащие участвовали в учениях и просто заблудились, оказались на территории Украины, потому что произошла вот техническая ошибка. Мы проверили подтвердили абсолютно все показания этих солдат. Нам, в частности, были предоставлены украинской стороной те показания, которые, соответственно, давали задержанные военнослужащие. Они опровергают слова Министерства обороны о том, что эти солдаты заблудились. Солдаты прямо признают, что их направляли на территорию Украины. Солдаты прямо признают, что их направляли для участия в военной, по сути, операции. Один из военнослужащих, рядовой Мильчаков, накануне пересечения российско-украинской границы, написал в своей социальной сети, в частности, написал о том, что он едет на войну на территорию Украины и намеревается, цитата, «мочить Майдан».
Впрочем, при детальном рассмотрении оказывается, что принципиально новых доказательств в докладе не так много. Илья Яшин объясняет, основная задача не в том, чтобы добыть сенсационный материал, а в том, чтобы достучаться до аудитории федеральных каналов.
В зависимости от того, сколько мы сможем напечатать экземпляров этого доклада, мы будем просчитывать нашу кампанию. Но наша задача – донести этот доклад в первую очередь до тех людей, которые не пользуются интернетом. Я уверен, что значительная часть людей прочитает его в сети, несомненно. Основное ядро поддержки Путина – это те люди, которые не ищут в интернете информацию. Нужно взять этот доклад, прийти к этим людям и вручить этот доклад лично этим людям. Убедить прочитать этот доклад. Мы сделаем все для того, чтобы как можно больше людей в России, в первую очередь, прочитали этот доклад. Наша задача переубедить этих людей, раскрыть им глаза, рассказать им правду, предложить факты.
Доклад выпущен пробным тиражом в 3000 экземпляров. В Парнасе уже заявляют, что начали кампанию по сбору средств на более широкое распространение доклада. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
На Украине доклад Бориса Немцова сенсацией не стал. В присутствии российских войск на территории Донецкой и Луганской областей киевское руководство и так вполне уверено. В Киеве обсуждают недавние заявления лидеров сепаратистов Донбасса о готовности отказаться от формальной независимости ради автономии в составе Украины. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В Киеве называют лживыми заявления Кремля о том, что на востоке Украины нет российских солдат, а вооружение и военные техника, как заявляют в Москве, не завезены туда из России, а захвачены сепаратистами в ходе боевых действий. В том числе и об этом идет речь в подготовленном коллегами убитого российского оппозиционера Бориса Немцова докладе «Путин. Война». Цифры и факты из этого доклада давно известны на Украине, и этот документ призван открыть глаза россиянам, которых кремлевская пропаганда убедила, что конфликт в Донбассе внутриукраинский. Говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Сисенко.
То, что написано в этом докладе, не является секретом для Украины, для многих украинцев. Либо прямо, либо косвенно мы это знали, о многом догадывались. То, что боевиками сепаратистов руководят из Москвы, руководят российские офицеры, и то, что начиная с августа там уже воюют не только наемники, но и профессиональные российские военные. Это все было известно. Вопрос в другом. Повлияет ли это на российское общество и на российскую ситуацию? Боюсь, что нет. Пока нет. Но оглашение этой информации самой России и из российских источников, оно имеет очень важное значение, ну, чтобы было больше доверия. Чтобы все-таки осознавали, что Россия – это источник войны, и она несет ответственность за эту войну. Чем больше будет этого сознания, тем быстрее, может быть, в России будут приходить к выводу о том, что надо из этой войны уходить.
Киев впервые согласился на прямые переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР через специальные рабочие группы. Один из лидеров сепаратистов Денис Пушилин накануне заявил, что Донецк и Луганск готовы отказаться от формальной независимости ради автономии в составе Украины. Владимир Фисенко продолжает.
Он говорит о широкой автономии, причем об автономии нынешних республик ДНР и ЛНР. Причем он даже говорит широчайшая автономия. А что это означает? Что фактически эти республики сохраняют полную самостоятельность. Это будет формально возвращение в состав Украины, а так все остается по-прежнему. Только Украина должна будет финансировать две сепаратистские республики. Этот вариант абсолютно неприемлем для Украины. Украина не будет признавать две сепаратистские республики. Вариант их возвращения при сохранении самостоятельности, это не будет поддержано ни украинским руководством, ни парламентом, ни украинским обществом. Договариваться, может быть, будут, ну, для того, чтобы войну прекратить. Но признавать их как самостоятельное государство тоже никто не будет. Они ставят такой ультиматум права на самоопределение любого региона Украины. Это означает, что вот это так называемое мирное регулирование, оно направлено на разрушение Украины изнутри. Это тактическая игра, это должны понимать не только в Москве, но это должны понимать, самое главное, в Европе, что это лишь обманка, это фикция мирного регулирования.
По мнению главы правления Института украинской политики Костя Бондаренко, упомянутое заявление Дениса Пушилина не случайно прозвучало на следующий день после встречи 10 мая в Москве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.
Скорее всего, именно звонок из Кремля был определяющим. Тема автономии Донбасса звучала в переговорах Путина и Меркель. До сих пор, пока Петр Порошенко постоянно заявлял о том, что он противник федерализации Украины, противник автономного статуса Донбасса. И в данной ситуации, после того, как Пушилин заявляет о том, что Донбасс готов рассматривать вопрос автономии, вопрос возврата в Украину на правах автономии, очевидно, что придется теперь Петру Порошенко каким-то образом определяться. Либо он заявит о том, что он и далее является приверженцем унитарной модели, и ни о какой автономии не может быть речи. Уже под давлением, например, той же госпожи Меркель, он может, например, поменять свою точку зрения и сказать, что почему бы не автономия. Существует очень серьезная группа противников любых изменений в территориально-административном делении Украины. Поэтому я думаю, что если Порошенко согласится на предложение Пушилина, это может серьезно ударить по его рейтингу и может даже привести к парламентскому или более глубокому кризису в Украине.
Тем не менее, как полагает Кость Бондаренко, не только Россия, но и Запад будут оказывать давление на Украину с целью ее перехода к федеративному устройству. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков повторно выступил с инициативой увековечить память Бориса Немцова. После отказа московской мэрии чиновники сослались на законодательство, которое разрешает увековечение памяти только через 10 лет после смерти политика. Гудков написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину. В первом обращении к московским властям Гудков просил увековечить память Немцова любым способом. От переименования моста, где было совершено убийство, до установления мемориальной таблички. В интервью корреспонденту Радио Свобода Анастасии Голубевой Гудков напоминает, уже не раз за последние 10 лет в мэрии принимали решение об увековечении памяти в обход закона.
Я просто давно веду различную деловую переписку с разными чиновниками, что я увидел, и что можно прочитать между строк. Что совсем отказывать они не хотят, потому что понимают, что очень много людей вышло на марш памяти, а огромное количество цветов несут на место убийства, место трагедии. Поэтому просто так в лоб отказывать они не могут. Понятно, что им сложно согласиться и установить эту мемориальную табличку или там переименовать улицу в честь Бориса Немцова. Может быть, давление там сверху идет какое-то. В любом случае, ссылаются они на просто законодательство города, которое говорит, что можно подобные вещи устанавливать только через 10 лет после смерти там политика или общественного деятеля. Но на самом деле мы внимательно изучили законодательство и увидели, что в исключительных случаях мэр Москвы может лично принять решение. Поэтому мы решили написать еще раз письмо ему лично, где мы привели случаи, там, когда улицы присваивали имена погибших политиков или общественных деятелей, писателей. Ну, например, в 2004 году в Южном Бутово появилась улица Ахмата Кадырова, который трагически погиб в этом же году. У нас в 2009 году Большая Коммунистическая улица была переименована в улицу Солженицына. У нас в Крашовском районе есть улица Уга Чависа, которая тоже появилась достаточно быстро. У нас недавно появилась мемориальная табличка в честь погибшего фотожурналиста Андрея Сенина и так далее. То есть способы для того, чтобы такой мемориальный знак установить в честь Бориса Немцова, есть. И мы конкретно предлагаем мэру города Собянину определиться, он сам лично готов такую инициативу проявить или нет. При этом надо тоже понимать, что мы ничего у города вообще не просим. Мы готовы изготовить эту табличку за свои деньги. Мы готовы сами ходить по комиссиям, согласовывать. Нам просто нужна смаж стороны мэра, нам нужна политическая его поддержка. Тем более, что мэрия очень-то пошла навстречу, когда нужно было готовить марш памяти Немцова, и нам нужно было менять место проведения. Все сделали в течение дня. В общем, мы встретили достаточно такое нормальное человеческое отношение. Просто я надеюсь, что мы найдем какой-то компромисс. Поэтому, если не получится этот вопрос с мэрией, ну, значит, если будет необходимо, я буду писать письма и в другие инстанции. Плюс, насколько я знаю, уже активисты в Москве хотят нам помочь провести уличную кампанию со сбором подписей, поддержку вот этой инициативы увековечить память Бориса Немцова.
А как, по вашему мнению, Собянин готов пойти на такой компромисс?
Я думаю, что лично он ничего против не имеет. Понятно, что здесь уже политические факторы начинают вмешивать ситуацию и влиять. Потому что я помню еще со времен Акупая-Абая московская мэрия, она занимала разумную позицию и никого не разгоняла, пока не было команды от федеральных структур.
А если власти откажут и в этот раз, то как дальше? Оппозиция будет бороться за увековечение памяти Бориса Немцова?
Люди не забудут, я уверен. Ну, по крайней мере, те, кто переживал по этому поводу, выходил на всякие акции протеста, и так далее. Люди не забудут про то, что совершено дерзкое преступление около стен Кремля, политическое убийство, которое во всех нормальных странах вообще приравнивается к террористическим актам. Почему-то у нас это расследуется просто как убийство. Ну, в любом случае, я уверен, что такая табличка мемориальная. Минимум появится там в ближайшие 5-7 лет. Конечно, мэрия может приблизить этот момент, но то, что уже очень много моих знакомых, по крайней мере, в обиходе используют мем «Немцов мост», и когда там кто-то, ты где-то с кем-то договариваешься о какой-то встрече, даже люди, объясняя, как проехать, как доехать, говорят, вот здесь «Немцов мост», после «Немцова моста» сворачиваешь туда и так далее. То есть это уже в народе широко используют. Здесь просто речь идет о том, чтобы придать этому формальный статус. Мемориальная табличка, как минимум на месте трагедии, на месте убийства, она была бы очень кстати, она бы помогла бы вот избежать конфликта, эскалации там дальнейшей. Ну и, по крайней мере, пойти навстречу требованиям городского класса или среднего класса.
Об инициативе увековечить память погибшего оппозиционного политика Бориса Немцова говорил депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 12 мая, вторника. Прокуратура космодрома «Восточный» получила от бывших рабочих компании «Стройиндустрия» заявление с требованием разобраться с долгами по зарплате. Эта история тянется уже не первую неделю. Один из строителей сообщил агентству «Интерфакс», что более 10 человек, которые работали в «Стройиндустрии», перед майскими праздниками написали заявление в прокуратуру. Нехватку рабочих рук на строительстве космодрома российские власти пытаются восполнить студентами. В вузах по всей России, вплоть до столичных МГУ и университета имени Баумана, набирают стройотряды. Практика использования студентов на масштабных стройках, которую начали забывать после распада Советского Союза, вновь стала популярной в стране. Над чем работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Объявляется набор на всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный». Дорожные работы, штукатурно-малярные, озеленение. Оплата от 25-30 тысяч рублей. Объявления об этом появились в главном вузе страны. Студентов Московского госуниверситета зовут помочь главному дальневосточному проекту. Обещают оплатить все – дорогу, еду, жилье. Срок командировки – 2 летних месяца – с конца июня по конец августа. То же самое предлагают и в МГТУ имени Баумана. Единственное отличие – в объявлении чуть меньшие суммы. Студентам обещают множество развлечений, зачеты по практике и, если требуется, помощь с переносом экзаменов. В стройотряд набирают несколько десятков человек. Командир отряда из Бауманки Александр Борисов перечисляет, в чем студенты смогут помочь профессиональным строителям.
Стандартно студенческие строительные отряды занимаются либо каменной кладкой, либо работают разнорабочими, то есть убирают, подметают, копают, выносят, ну такая мелкая работа, которая не требует квалификации. Либо занимаются заливкой бетонных конструкций. Девушки занимаются стандартно штукатурно-малярными работами, то есть отделкой. Наш отряд, так получилось, является преемником отряда «Зодчие», которые работали в МГТУ и Баумана где-то, по-моему, с 60-х годов. Собственно, как отряд он сложился в 1996 году, и с тех пор мы работаем на различных объектах РЖД. Вообще мы занимаемся ремонтом пути средним, то есть замена деревянной шпалы, когда не происходит остановка поездов, а также работаем в цехах по сборке, переборке шпальной решетки.
В нынешнем году на космодром зовут рекордное число студентов. Оно может достичь 1500 человек, при том, что всего там сейчас работают до 7000 строителей. Первый отряд прибыл в конце апреля и удостоился личной благодарности от вице-премьера Дмитрия Рогозина. Березина. В Амурской области уже трудятся студенты университетов Новосибирска, Самары, Алтая. Возможно, к ним подключится даже Беларусь. На фоне недавних скандалов с задержками зарплат на Восточном, многие наблюдатели сделали вывод – нехватку людей, которые больше не хотят ехать на Дальний Восток, пытаются восполнить более внушаемыми студентами. Впрочем, стройотряды приезжали на космодром и раньше, ежегодно, начиная с 2012-го. И о серьезных проблемах с выплатами студентам не было слышно. Стройотряды – знаменитое явление советских лет, когда на крупнейшие стройки отправляли студентов, начали свою историю с эпохи освоения Целины. Страна получала недорогую и неприхотливую рабочую силу, молодые люди, опыт, приключения и деньги, сравнимые с зарплатой взрослых. Первая группа студентов отправилась в Казахстан весной 1959-го. Золотыми стали 70-е годы. Ударными студенческими стройками объявляли автозаводы ВАЗ, КАМАЗ. Молодежь помогала на БАМе и гидроэлектростанциях. К году Московской Олимпиады, 80-му, в строительных отрядах числились больше 800 тысяч человек. В плановой экономике советской страны роль строительных отрядов тоже постоянно росла. Студентов даже стало не хватать. К 85-му году ведомства и предприятия делали заявки в общей сложности на 2 миллиона людей, а получали меньше миллиона. В деньгах вклад студентов выглядел далеко не так заметно. Ежегодный объем выполненных работ достигал 2 миллиардов рублей. Это примерно 1/400 часть тогдашнего ВВП Советского Союза. Экономическую роль стройотрядов в нынешней рыночной экономике тем более вряд ли можно заметить, считает директор Института экономики Российской Академии Наук Руслан Гринберг. Однако их заслуга не в этом. Руслан Семенович и сам побывал в такой поездке. Его команда строила детский сад в Казахстане.
Это было серьезное движение. Это надо признать. И вообще-то говоря, для меня это была очень важная история с точки зрения социализации и вообще заработка. Для планового хозяйства это была более-менее такая, ну, как бы естественная, что ли, история. Уже заканчивалась эпоха трудозаключенных, такая сталинская экономика, что ли. Многие люди не хотели ехать. То есть не хватало людей просто для различных инфраструктурных строек. И поэтому в моем представлении можно по-разному относиться к советской власти, но, вообще-то говоря, это было дело полезное. Я оцениваю это движение как положительное, несмотря на то, что там директивная экономика была утопической по своей сути. Но даже думаю, что, может быть, вот эти отряды исправляли дефекты вот этой директивной экономики. А сейчас мне трудно себе представить, что это движение будет таким широким, что ли. Здесь идея какая-никакая, утопическая или нет, но она тоже имела значение. Я имею в виду в наше время, 50-е, 60-е, 70-е годы. А вот сейчас, по-моему, это все-таки такое латание дыр.
С развалом комсомола почти прекратилась и история стройотрядов. Снова на всероссийском уровне о них вспомнили уже в новом веке, в 2003 году. Организацию назвали «Российские студенческие отряды». Сейчас она объединяет примерно 250 000 молодых людей. Студенты, кроме космодрома «Восточный», работают и в Плесецке, ездят на работу в села, на дальневосточную Путину, так же, как в СССР, помогают строить ГЭС. Обычная зарплата – 20-30 тысяч рублей за месяц. В этом, кстати, оказалась сложность набора людей в Москве. Идейных соображений в поездках на другой край страны больше нет, а такие деньги не стимулируют столичных парней и девушек. Если для региональной молодежи оплата в 20-30 тысяч часто кажется вполне достойной, то московские студенты, не выезжая из города, могут заработать гораздо больше. Современную российскую трудовую вахту обычно несут стройотрядовцы-провинциалы. Евгений Кузьмин для «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Накормить планету, энергия для жизни. Почему главной темой Экспо-2015 в Милане выбрана продовольственная? Во время визита французских кораблей в Шанхай Париж может попытаться договориться о продаже Пекину вертолетоносцев типа «Мистраль». В Риге состоялась международная премьера эстонского фильма о Второй мировой войне 1944. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника 12 мая по версии «Радио Свобода». Украинская военнослужащая Надежда Савченко прекратила голодовку. Об этом сообщил глава Совета по правам человека Михаил Федотов после визита к арестованной. В сочинской резиденции президента России прошла встреча Владимира Путина и государственного секретаря США Джона Керри. Основатели акции «Бессмертный полк» обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку фотографий с выброшенными после памятной акции в Москве изображениями ветеранов. Президент Франции Франсуа Олланд призвал к отмене введенного Соединенными Штатами в 1960 году экономического эмбарго Кубы. Олланд выступил с этим призывом в Гаване, где находится с визитом. В результате нового мощного землетрясения и двух сильных вторичных подземных толчков в Непале погибли, по последним данным, не менее 40 человек, более 1000 ранены. Американская телекомпания Fox объявила о планах закрытия некогда самого популярного в США телевизионного шоу American Idol. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 12 мая, по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Во время визита двух французских военных кораблей в Шанхай Париж может попытаться договориться о продаже Пекину вертолетоносцев типа «Мистраль», построенных для России. Об этом сообщает газета «Вон China Times» со ссылкой на китайское издание «Дайвэй News». Ранее во французской прессе появилась информация о том, что эти корабли, поставку которых Москве Париж приостановил из-за событий на востоке Украины, могут быть просто затоплены. Французские власти пока избегают делать какие-либо официальные заявления о будущей судьбе вертолетоносцев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Тайваньская пресса сообщила, что Пекин может приобрести построенные для российского флота корабли, но эту новость отнесли к разряду газетных уток. Она появилась после прибытия в минувшую субботу двух французских судов в порт Шанхая, фрегата «Аконит» и универсального десантного корабля типа «Мистраль» «Дикснут», аналогичного двум кораблям, которые Франция построила для России. Судя по сообщениям тайваньского информационного агентства Douyin News, недельное пребывание кораблей в Китае может послужить для Парижа хорошим поводом, чтобы продемонстрировать Пекину возможности ультрасовременного «Мистраля» и обрести потенциального покупателя для двух кораблей, поставка которых России, как известно, отложена на неопределенный срок. Москва по этому поводу уже заявила, что Франция не может перепродать корабли без согласия России. Как отмечает в беседе с Радио Свобода специалист по России из Французского института международных отношений ИФРИ Татьяна Кастуева-Жан, сообщения, подобные тому, что вышло в тайваньской прессе, остаются не более чем слухами, и относиться к ним нужно соответственно.
Это досье, по которому было столько слухов и столько перемен ветра, я бы сказала, что пока вот все это остается на уровне слухов, доверять, наверное, этому пока что не надо, потому что гипотез было много. Но вообще можно сказать, что вот не продажа «Мистрали» в Франции, не передача их России – это настоящая головоломка. Головоломка и политическая, и экономическая, и юридическая. В какой-то степени, наверное, можно сказать, что по старой русской поговорке, как чемодан без ручки оказались «Мистрали», и нести их невозможно содержать, и бросить их жалко и сложно. Почему юридическая головоломка? Потому что все же «Мистрали» были под российские стандарты сделаны, и недавнее заявление Дмитрия Рогозина как раз об этом и говорится, что Франция не имеет права продавать «Мистрали» без согласия в России. Техническая головоломка, потому что все на кораблях русифицировано, и сделаны они для холодных вод. Экономическая, потому что содержание их слишком дорого обходится, и аренда причала, и прочие связанные с этим расходы. Военная также головоломка, потому что кому продавать, тоже нужно смотреть, партнеры, что какие возможности затем стоят за этим. Китай совершенно понятно, что использует такую возможность, если вдруг такое случится, так гипотетически, для того, чтобы, возможно, начать с производства своих собственных кораблей. Конечно, это и политическая головоломка. То есть как сделать так, чтобы не поссориться и при этом не поссориться с Россией, Францией, и при этом все-таки не передать «Мистрали» в связи с ситуацией на Украине. Поэтому вот такая сложная ситуация. В общем-то, два вопроса здесь переплетают. Можно ли продать? А во-вторых, кому продать? И слухов было много, разные эксперты, адмиралы, военные высокого уровня упоминали и Египет, и Китай, упоминали, по-моему, и Австралию, и Аргентину. Россию, Португалию, и пока не подтвердилось.
Во французской прессе публиковалась и информация о том, что одна из возможностей, которые рассматривает Париж, вывести суда в открытое море и затопить их. Эксперты из ЭФРИ скептически относятся к подобного рода сообщениям. Это было бы верхом нерациональности, считает она.
Конечно, комментарий военных, что это было бы абсолютно абсурдно. В эти корабли вложены большие деньги, и, конечно, просто затопить их, это было бы верхом, так сказать, нерационального исследования. В какой-то момент в начале года и в конце прошлого года был такой вариант начала создания некой такой военной морской силы на уровне Европейского Союза. Конечно, это был бы очень сильный символический жест, даже не по отношению к России, не говоря о том, что это не стали, то есть, наверное, для Европы это бы был, конечно, символически очень яркий шаг. Но, к сожалению, пока все это остается на уровне утопии.
Что касается нынешнего этапа в отношениях России и Франции, обе стороны стараются сделать все, чтобы не накалять страсти и максимально снизить тон в полемике по мистралям. Президенты Владимир Путин и Франсуа Олланд виделись в конце апреля в Армении. России важно сохранить с Францией нормальный диалог. Это важный европейский партнер, считает Татьяна Костуева-Жан.
С одной стороны, нет прогресса по этому досье, да, но с другой стороны, нет и какого-то накала страстей, которого можно было бы ожидать при первом заявлении о том, что корабли могут быть переданы. Я бы сказала, что обе стороны очень аккуратно относятся к этому досье. Россия нуждается во Франции для того, чтобы продолжить Минский процесс и для того, чтобы иметь собеседника хорошего уровня в Европе. И поэтому это очень чувствуется, что аккуратные высказывания, в общем-то, делаются относительно по мистралям. Ну и Франция также. Ну, надо сказать, знаете, здесь некая асимметрия между компаниями коммуникационными в каждой стране по отношению к собственному населению идет. Вот во Франции эта компания была, наверное, не очень удачная, потому что видно было, сколько было колебаний, сколько прорывалось вещей, которые, наверное, не должны были быть в публичном пространстве. Если помните, в июне прошлого года россияне опубликовали письмо приглашения на день, когда мистрали должны были быть спущены на воду, и что Франция впоследствии опровергала. И россияне совершенно, российские власти совершенно по-другому построили свою коммуникационную кампанию. И надо сказать, что она все-таки довольно эффективна. Посмотрите, как это подано. Это подано как с самого начала, как некий жест дружбы для того, чтобы помочь французским партнерам, то, что было сказано во время прямой линии Владимиром Путиным. И всегда с некой ноткой, в общем-то, нам они не очень не нужны, эти мистрали, мы оказываем услугу Франции, пытаясь купить их. То есть Россия оказывается в таком коммуникационном плане более выигрышном положении.
В Париже проходили митинги и манифестации как в поддержку передачи кораблей России, так и против проекта. В экономических и военных кругах почти полный консенсус. Суда нужно передавать заказчику. Но одновременно нужно признать, что оценка последствий нарушения контрактов России была преувеличена, отмечает французский эксперт. Часто звучало такое мнение. В случае, если корабли не будут поставлены России, имиджу Франции как крупному поставщику военной техники будет нанесен ущерб. Недавняя сделка по продаже Египту истребителей типа «Рафаль» показала, что подобное предположение не соответствует реальности.
Франсуа Олланд ждет полного выполнения минских договоренностей со стороны России. Ну и, наверное, этого он должен ожидать и со стороны Украины также. Пока ситуация остается не очень стабильной, и я думаю, что во Франции есть некое ожидание того, что могут возобновиться, что есть угроза возобновления военных действий на востоке Украины.
Ближайшие 2-3 месяца, считает Татьяна Костуева-Жан, ситуация с мистралями вряд ли сдвинется с мертвой точки. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 12 мая. В Милане набирает обороты работа, открывшаяся в первые дни мая Всемирной выставки «Экспо-2015». На этот раз «Экспо» проходит под девизом «Накормить планету» и посвящена тематике продовольствия и экологически чистых продуктов. На протяжении полугода здесь будут обсуждать проблемы, связанные с питанием, а также демонстрировать традиции, творчество и инновации в продовольственной сфере. Я беседую с работающим в Милане специальным корреспондентом «Радио Свободы» Дмитрием Волчиком.
Главная тема выставки – еда. Ее называют самым большим рестораном в мире. Тут работают 150 заведений разного сорта, но, скажу честно, гурманам тут вряд ли понравится, потому что обслужить такие толпы можно только в режиме фастфуда. И несмотря на то, что во многих национальных павильонах есть свои рестораны, свои бары, еду вряд ли можно назвать изысканной. Но тема выставки не еда для обжорства, а технологии, которые позволяют создавать продукты питания, не уничтожая природу. В главном павильоне нам напоминают, что еды сейчас производится достаточно для того, чтобы накормить всю планету. Однако 800 миллионов человек голодают. И в одном из залов лежит гигантская груда пищевых отбросов. Конечно, они из пластика, но выглядят весьма удручающе. Я, честно говоря, разочарован, потому что ожидал, что на выставке будет представлена в первую очередь новая еда, еда будущего, экспериментальная кулинария. Однако большинство национальных павильонов посвящено традициям соответствующих стран, и это довольно банально. Но все же один актуальный раздел есть, он называется «Slow food», «медленная еда», соответственно, это «антифастфуд». Участники этого движения находят уникальные исчезающие продукты, способствует их возрождению и продвижению на мировой рынок. Например, в Италии удалось вернуть таким образом более 130 продуктов: чечевицу из абруцца, черный сельдерей, лиловую спаржу и дикого сиенского кабана, которого теперь выращивают на фермах Тосканы. И всем, кто заходит в этот павильон, предлагают комбинацию редких сыров и вина, произведенных на маленьких виноградниках, на маленьких фермах. И это в самом деле очень вкусно.
Русская кухня на этом фоне как выглядит? Как выглядит русский павильон?
Идеологи русского павильона решили пойти по самому простому пути, представив все, что есть съедобного в России. О большинстве блюд русской кухни посетитель узнает, если сможет прочитать надписи на потолке. А в самом павильоне можно съесть борщ и оладьи с вареньем. Официанты уверяют, что все это приготовлено поваром ресторана «Пушкин», знаменитого московского ресторана, но верится в это с трудом. В главном зале павильона стоит огромный стеклянный агрегат, похожий на самогонный аппарат. Все это подсвечено почему-то фиолетово-розово-сиреневым, как в психоделической научной фантастике, а официант предлагает выпить квас или морс. Правда, не из этого аппарата, а из бутылок. Я хотел посмотреть еще украинский павильон, но его на выставке не оказалось вообще. Зато неожиданно очень красив белорусский с огромным крутящимся мельничным колесом.
Я читал какие-то рейтинги, там десятка самых красивых павильонов, но, видимо, такого рода списки составляются тоже отчасти потому, что нет настоящего содержания самой выставки. Тем не менее, кто там лидирует?
Вы знаете, мне очень понравился павильон Словакии, у строителей которого все связанное с едой отнесли в скромный буфет, а сам павильон отдали искусству. Перед зданием плавают огромные пластиковые головы, сделанные по рисункам скульптора 18 века Франца Ксавье Мессершмитта, а внутри стоят манекены, расписанные художником Алексеем Млынарчиком. Очень красиво сделан гигантский итальянский павильон с зеркальными лабиринтами, в которых отражаются, как в калейдоскопе, виды Италии. И довольно сильное впечатление производит, как ни странно, павильон Туркмении, где вся экспозиция в точности повторяет магазин «Дьюти-фри» Ашхабадского аэропорта, зато огромное количество портретов Гурбангулы и Бердымухамедова в самых разных видах, в том числе продается его книга на русском языке с потрясающим названием «Неугасимый светоч в венце души».
Дмитрий, ну вот этому движению «Экспо» уже полтора века, и когда-то на заре возникновения этих гигантских всемирных выставок они были чуть ли не главным мероприятием цивилизации каждого года, когда эти выставки проводились, поскольку были таким смотром новых технологий, прорывов, которые человечество осуществляло в развитии экономики и научно-технической мысли. Судя по тому, что вы рассказываете, эта функция в значительной мере утрачена, это прежде всего развлечение, которое работает для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Это коммерческая история, верно или нет?
Да, мне кажется, что это действительно так, и выставка, вот это все больше похоже на проходящую сейчас, только что открывшуюся почти параллельно с Миланским экспо, Венецианскую биеннале. И, собственно говоря, те павильоны, которые отказались вот от этой вот темы выставки или почти отказались, а занимаются чистым искусством, вот, собственно говоря, они и лучшие, они самые красивые. Это, собственно говоря, итальянский павильон, павильон хозяев выставки, лишь формально привязан к ее теме, к теме еды и сохранения экологии, а на самом деле это просто огромная арт-инсталляция. То есть фактически Милан сейчас каким-то образом конкурирует Биеннале Венеции.
И успешна эта конкуренция? Можно сказать, что толпы народу, огромная посещаемость и всеобщий успех у Миланского экспо? Это не последняя выставка, можно надеяться?
Нет, ни в коем случае. За право проведения следующих выставок борются различные страны, различные города. Конечно, весь город в плакатах, огромные толпы. Вот я был в понедельник, хотя рабочий день, днем все было забито, во многие павильоны огромные очереди, в частности, в павильон Японии, где устраивают такое кулинарное шоу, я простоял практически час, и в другие павильоны тоже стоят толпы, например, в павильон Арабских Эмиратов и так далее, где различные красивые шоу. Очень много школьников, очень много студентов, очень много детей. Это, конечно, для города огромное событие. Параллельно в городе проходит очень много мероприятий, связанных так или иначе с этой выставкой. И в знаменитом Миланском соборе есть инсталляции, связанные с Экспо-2015.
О Миланской выставке Экспо-2015 рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода Дмитрий Волчек. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Риге состоялась международная премьера фильма о войне 1944, снятого эстонским режиссером Элма Нюганином. Бюджет картины 2 миллиона евро – это огромная сумма для Эстонии, в ней много сложных батальных сцен. В своей стране фильм вошел в пятерку наиболее популярных лент за последние четверть века. Авторы картины дают себе отчет в том, что лента едва ли когда-либо появится в российском прокате. В фильме описываются военные события лета и осени 44-го года, начиная со сражения на холмах Синемяе, до того момента, как полуостров Сырве был занят Красной армией. В бою встречаются два главных героя – Карл Таммик, воюющий в составе эстонской дивизии войск СС, и красноармеец Юрий Гигги из эстонского стрелкового корпуса. И один убивает другого. С автором фильма Элма Нюганином беседует корреспондент Радио Свобода Мария Кугель.
Где-то лет 10, может, назад, после того, когда мы сделали наш первый фильм о освободительной войне 18-19-20 годов, сразу появилась у нас идея, что есть еще множество тем, о которых можно сказать, что белые пятна истории, или те моменты, о которых еще не говорили или говорили в какое-то время под каким-то углом, потому что в какое-то время можно было о каких-то вещах говорить только так.
Имеется в виду советское время?
Да, конечно, советское время. То, что касается Второй мировой войны, для больших наций, это, я имею в виду, скажем, Россия, Германия, Япония, Италия и все другие. Все понятно, но для маленьких стран это тоже травмы, и очень сильные. Тем более еще, что это абсолютно была не их затея перерисовывать карту мира в 40-е годы. Это не было идеей или замыслом маленьких государств или маленьких наций, которые были в эту войну втянуты. И потому, казалось, вот сейчас наступает время или наступило время говорить о Второй мировой войне, о той ситуации, которая сложилась в Эстонии, такая же история почти один к одному и в Латвии, очень схожая и с другими маленькими странами, где у тех людей, которые родились в то время, мужчины, какой у них был выбор. Все зависело от того, в каком году ты родился и какая мобилизация тебе возьмет, какую форму ты наденешь. Вот. И с этой точки зрения хотелось говорить на эту тему, хотелось сделать фильм, чтобы, ну, хотя бы у нас в своей стране мы не показывали пальцем на кого-то, который надел одну или другую форму, и что один был правильнее, чем другой. Один сделал правильный выбор, а другой сделал неправильный выбор. И потому что, как ни думай, оккупация, скажем, если мы говорим про Эстонию или про Латвию, оккупация была с одной стороны, а оккупация была с другой стороны. Русская оккупация была, то есть советская оккупация, и немецкая оккупация.
Мы видим, что среди эстонских солдат, которые воюют в легионе, в блиндаже постоянно идут какие-то споры идеологические. И все эти диалоги, они срисовывались с натуры или это такая реконструкция того, как это могло бы быть?
Мы с сценаристом и вот с группой, которые занимались этим, мы перечитали все, что в то время кто-то написал. И они произданные книги, просто которые писал себе в дневники. Те разговоры на эти темы, они все существовали. Конечно, было и просто очень простых каких-то разговоров. Но это все-таки кино. Там надо собрать какие-то суть. И это не придуманные нами темы, о которых говорили, обсуждали в окопах, в блиндажах.
Это как бы концентрированное такое поле противоречий, которое вы просто собрали в один фильм, да? Это реальные ситуации, которые вам описывали?
Реальные ситуации.
И, скажем, ситуация, в которую попал герой красноармеец, который был застрелен из-за того, что отказался расстреливать молоденьких мальчиков, это реально?
Такие случаи были, случаи как парторга или замполит по политической части командира застреливали свои, ну, свои имеется в виду, в этой же форме. Это все не нами придумано. Или то, как встречаются одна сторона и другая сторона, у них разные формы, но оказывается они одной нации, одной страны, и в мыслях они за одну идею. Ну просто история пошла таким путем, что один в одной форме, другой в другой форме. И они не вели бой или дали другому уйти. Это тоже не придуманная история.
Один из персонажей говорит такую фразу: «Это не наша война». И, в принципе, все присутствующие в кадре играют людей, которые воюют не свою войну. Действительно ли вы считаете, что их было так много людей, которые втянуты в ситуацию?
Не, ну вы ведь понимаете, что есть разница. Человека, который родился после так называемой Октябрьской революции, и на их страну напала Германия, то, конечно, для них... Как называют они эту войну? Великая Отечественная. Ну, а для кого это было Великая Отечественная? Для литовцев?
Вы посвятили свой фильм людям, которые боролись за независимость и погибли за нее. Но в фильме никто не боролся.
Если вы считаете, что неисполнение приказа застрелить невиновных мальчиков, для этого не нужно мужество, что это не героизм. Я не знаю, что тогда это героизм. Не выполнение ни гуманистического, ни человеческого приказа, для этого нужно мужество. Иначе ты пойдешь к стенке. Где более героизма? Выполнение приказа, неважно какого, или пытаться остаться в этой ситуации? Война ведь не сама себе, это неестественная, нечеловеческая ситуация. Остаться там человеком – это не самое легкое дело.
Вы сняли этот фильм в прошлом году, да?
Мы снимали 2 года. Прошлый и позапрошлый.
Скажите, события на Украине как-нибудь повлияли на ход съемок?
Нет, потому что и идея фильма, и когда мы писали сценарий, и когда даже закончили съемку, тогда еще Крым был в составе Украины. Тогда это то, что это совпало в чем-то, и что у зрителя могут возникнуть какие-то ассоциации, это другое дело. Но это потому что изменилась ситуация жизни. Не изменилась.
Об эстонском фильме 1944 рассказывал его режиссер Элма Нюганин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». На чемпионате мира по хоккею в Чехии закончились групповые турниры. 8 лучших команд, среди которых сборная России и Белоруссии, в четверг проведут четвертьфинальные игры, а победитель турнира определится в воскресенье. Россия – действующий чемпион мира, хоккей в России – идеологический вид спорта, что, собственно, заметно и по ходу этих соревнований. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского – писатель-сатирик и вдумчивый болельщик Виктор Шендерович.
Вы уже написали про реплику Олега Знарка по поводу поражения России от Америки. 9-го был матч с Белоруссией, закончившийся со счетом 7-0, и, по-моему, гораздо больше, чем об игре, все заговорили о так называемой символичности вот этих появившихся на табло цифр после матча. Скажите, вот на ваш взгляд, как в такой ситуации быть болельщику, который просто хочет насладиться хоккеем?
Ну, болельщику пытаться не сойти с ума, это, честно говоря, не всегда получается, потому что очень трудно оставаться болельщиком, когда это легкое чувство азарта, веселья, да, когда оно нагружается такими чугунными, да, блоками, когда это не вдруг оказывается связанным с патриотизмом, либо наоборот с унижением. А у нас в этом смысле полная беда, потому что мы просто радоваться не можем. Мы либо в дни побед мы раскидываем пальцы и делаем вселенскую смазь всему миру, что мы самые крутые, и мы не просто выиграли чемпионат, а мы показали всем, что именно показали, не уточняется, но главное, что показали. Каким-то образом это связывается с немыслимым, с достоинством страны, с честью страны. А в случае поражения немедленно начинаем угрюмиться, обижаться, искать причины, искать заговор. Вот середки у нас нету. Поэтому нормальному болельщику, обычному болельщику, каким я себя нескромно считаю, вот просто болельщик. Я все равно болею за наших, потому что они наши. И даже когда капитан сборной России по футболу был сенатором от партии «Единая Россия», мне это не мешало болеть. Все равно это очень глубокое родственное чувство. Свои, наши.
Но все-таки представим себе, что они выиграют и этот чемпионат. Вы знаете, что начнется после этого. Команду начнут возить в автобусе перед Кремлем и так далее. Вы что, вы просто выключите телевизор и будете ждать следующего чемпионата?
Я не буду рыдать, если наши проиграют. И я не буду скакать обезьяны, если наши выиграют. Но я, конечно, буду болеть за них. Немножко горчусь, если проиграют, но я для себя пытаюсь эти вещи разделить. Хотя, конечно, разделить трудно. Я писал об этом когда-то год назад, в самый, так сказать, пик, самое обострение этой темы, когда вдруг выяснилось, что золото девочки по имени там, Юлия Липницкая, это золото Путина, в сущности. Разумеется, он всякий раз появляется в раздевалках в Дни Побед, он бесследно исчезает в Дни Поражений. В Дни Побед – это победа Путина, это победа России. В Дни Поражений – это, ну, просто плохо сыграл, кто-то плохо сыграл, а он к этому не имеет никакого отношения. Это традиция наша.
Вы важную тему затронули. Получается ведь, что спортсменам тоже не позавидуешь. Ведь можно проиграть, ну, я не знаю, там, идеологическому врагу или проиграть в Великий День Победы, оскорбив память воевавших дедов и прадедов, как вот скажут. А как быть спортсменом?
Тут у нас большие традиции, я вспоминаю футбольную команду ЦДК, так сказать, футбольную команду 52-го года, и у нас тут большие традиции оказаться, ты будешь либо героем, либо врагом. Просто спортсменом, который попал мячиком в ворота или не попал, или шайбой, ты уже не будешь. И это, конечно, это дикий невроз. Думаю, что наиболее стойкие как-то просто умеют оставаться профессионалами. А люди послабее психикой или подверженные этому воздействию, этому гипнозу, ну, сами становятся частью ритуала и начинают говорить глупости, да, городить, совершенно теряя берега и представления, юмор и достоинство и так далее. Это уже индивидуальная вещь. Но это, да, тут Дацук ведет себя по одному, а Овечкин по другому. Ну, значит, мы делаем выводы просто об интеллекте, внеигровом интеллекте этих людей, да? Потому что игровой интеллект у обоих на пятерку, а внеигровой на разные оценки. Просто это понимать надо.
Ну, вот этот год, юбилейный год после войны, следующий чемпионат пройдет в Москве. Вот как вы считаете, в будущем году все как-то немножко успокоится или будет очередной виток вот этой истерии?
Конечно, виток будет, конечно, не такой, как предвидительный. Конечно, Олимпиада или 70-летие Победы – это отдельный медицинский случай в смысле связки этого с чемпионатами. Но, конечно, это ведь не первый случай такого несчастья. И я могу вспомнить день, когда я перестал болеть за наших. Это когда во время матча со сборной Германии вывесили баннер «Родина-мать», то есть сталинградский, да? «Родина-мать зовет» и всякое такое. Вот в этот момент я понимаю, что пропадение пропадом. Идиоты. Потому что к нам приехали люди из страны, которая как раз победила фашизм, в которой нету свастик на улицах не нарисованы, и фашистов нету. во власти. Тут, конечно, вот могут сдать нервы у самого верного болельщика. Ну, а если говорить о комических случаях, то я вспоминаю замечательный случай с юниорского, это, кажется, мира, когда вышли наши и нигерийцы в футбол. Это было много-много лет назад. И нигерийцы перед матчем на радостях, что они вышли в финал, 17-летние парни, они танцевали, плясали, значит, и били в там-тамы по поводу того, что они уже завоевали второе место. А к нашим по такому случаю приехала большая делегация спорткомитета, и 17-летним мальчикам несколько дней перед финалом объясняли, что на них смотрит вся родина, и что они должны не опозорить страну. Ну, результатом было, что наши просто с каменными ногами и с парализованной психикой вышли на поле и проиграли. Абсолютно они были фаворитами, они проиграли именно потому, что их юные души перегрузили нечеловеческой ответственностью. Человек не может попасть по мячику, когда от этого зависит судьба родины. Понимаете, 15-летнего человека – это очень серьезное испытание. И надо быть очень крепким психическим человеком, чтобы это преодолеть.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 мая работал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, был писатель-сатирик Виктор Шендерович. В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Вот так обстояли дела во вторник, 12 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до конца этой недели. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!